В Москве, Анкаре 14 часов, в Тбилиси 15 часов, в Берлине полдень. В студии Наталья Карасева. Здравствуйте в этом выпуске. ВОЗ поблагодарили США за возвращение в состав организации. Первый блок белорусской АЭС вновь включен в сеть. И два митинга проходят у здания Конституционного суда Молдавии, где решается вопрос о статусе русского языка. Далее подробнее. Глава Всемирной организации здравоохранения приветствует возвращение США в состав организации, передает РИА Новости. Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил американцев и Джо Байдена со вступлением в должность президента, поблагодарил политика за решение вернуть США в организацию и готовность присоединиться к программе COVAX, которая регулирует равный доступ и распределение вакцин между странами. По словам главы организации, ВОЗ – это семья нации, и все в ней рады, что Соединенные Штаты в ней остались. Германия находится в очень сложной фазе пандемии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции. По ее словам, несмотря на снижение заболеваемости, смертность остается высокой, а британский штамм коронавируса грозит третьей волной пандемии в стране. Пока он не стал доминирующим, но его распространение нужно подавлять всеми возможными способами, подчеркнула политик. С начала эпидемии в ФРГ медики зафиксировали 2 миллиона 88 тысяч 400 случаев заражения и 49 783 летальных исхода. За последние сутки более 20 тысяч инфицирования. В настоящий момент привито около 1 миллиона 300 тысяч человек. Иран после двойного теракта в Багдаде, унесшего жизни 28 человек, будет противостоять попыткам террористов раскачать стабильность в стране. Об этом заявил президент Бархам Салех, передает РИА Новости. По его словам, атака является подтверждением, что террористические группировки стремятся низвести значительные национальные достижения. Двойной теракт, напомню, произошел четверг утром в одном из рынков в районе Эльбаш-Шакри. Погибли 28 человек, ранены 73. Первый энергоблок белорусской АЭС вновь включен в сеть. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Республики. Идет плановое повышение его мощности до номинальной, говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале ведомства. Испытания систем и оборудования будут продолжены. В субботу Минэнерго Белоруссии сообщила, что первый энергоблок БелАЭС в 19 часов, совпадает с московским, отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Отмечается, что радиационный фон в районе станции в норме. Два митинга проходят в эти минуты у здания Конституционного суда Молдавии, где решается вопрос о статусе русского языка, передает РИА Новости. Первыми у здания собрались представители партии «Наши». Они поддерживают особый статус русского языка. С собой принесли плакаты. Аналогичную акцию проводят представители партии «Демократия дома». Они требуют отменить закон и сократить сферу применения русского языка в стране, отмечая, что на русском пусть говорят в Сибири. Сотрудники полиции следят за поддержанием общественного порядка. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден во времена СССР. Парламент Молдавии в декабре 2020 вернул русскому языку статус межнационального общения. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радио «Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
«Радио Спутник» снова в эфире. Елена Глищенская, Алексей Красильников в студии. Лена, здравствуй.
Привет.
Чтобы сразу узнать возраст собеседника, не обязательно заглядывать в его паспорт. Для разных поколений знаковыми будут какие-то слова, присказки, может быть, мелодии. Причем для других поколений эти символы не будут значить вообще ничего. Вот хотите узнать, какому поколению принадлежит ваш собеседник, если вы находитесь в России, поставьте ему эту мелодию. Вот если собеседник композицию назовет «Музыка из Бенни Хилла», ну, скорее всего, он в 90-е был подростком или взрослым и уже точно воспринимал,
я
что
думала,
вокруг происходит.
Я думала, это «Деревня дураков».
«Деревня дураков» — это другая композиция, тоже значимая, о которой я бы с удовольствием побеседовал позже отдельно, но сегодня про это мы тоже обязательно пару слов скажем. Так вот, собеседник точно не зумер, постарше или помладше. Это уже детали, но вы точно опознаете того, кто в те годы, в 90-е, знакомился с тем, что телевидение может быть очень разным. На экраны, на российские, на постсоветское пространство пришло значительное число развлекательных программ из других стран. США, Франция, Испания, Великобритания, сериалы, программы, какие-то заимствованные, какие-то переделанные, какие-то авторские свои, можно было посмеяться над разным. И вот в день рождения весьма противоречивого британского комика Бенни Хилла мы и поговорим о том, как в нашей стране происходило становление телевизионного, а позже интернет-юмора, как он эволюционировал, над чем смеялись тогда, над чем смеемся сейчас, и где вообще связь, и можно ли сегодня действительно смеяться над Бенни Хиллом, и так ли это смешно покажется сегодняшнему зрителю, слушателю,
и можно ли сегодня вообще смеяться, да?
Это слишком серьезный вопрос, я надеюсь, что до этого мы все-таки не дойдем. К нашей беседе подключается блогер, сооснователь Карамба ТВ, преподаватель Ранхикс Петр Сивак. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Расскажите, вот вы в 90-е что-нибудь смотрели, на чем, на что ориентировались, что было интересным, что нравилось в плане юмора, в плане улыбнуться, в плане обсудить потом?
И, значит, началось все, наверное, в 80-е, когда в Россию привезли так называемое Them's Television, то есть была какая-то неделя британского телевидения, вот как раз шоу Бенни Хилла показывали, сериал «Доска» какой-то смешной, я тогда впервые увидел скетчи вообще. И это действительно было очень смешно, и некоторые шутки Бенни Хилла я помню до сих пор. Про самое смешное для меня — это когда человек-невидимка зашел в аптеку, а его расстреляли, то есть заходят два сапога такие, полицейские стреляют, и два сапога падают просто, и начинают отползать. Это очень смешно было. Вот. Ну, а потом Роуэн Аткинсон, соответственно, со своим шоу «Мистера Бина», вот, и, наверное, вот что изначально сделало мое...
То есть все-таки такой 90-е... заграничный фундамент. А если вот сейчас представить, оставить в стране...
Ну, сейчас, да-да-да. Простите, как я мог... Да, маски шоу, конечно же. Во-первых,
маски шоу, да.
Вот Делиев, да, и Угольников еще был.
Оба на Угольников. Шикарно было, да.
А потом началась программа, называлась «Раз в неделю». Она переименовалась потом в ОСП-студия. И это ребята, на которых вот все. Вот я вот теперь всех назвал, потому что КВН мне, честно говоря, никогда не очень нравился.
Но вы что, не КВН-щ... играли в КВН, что ли?
Нет, конечно, но всегда со всеми КВНщиками шутили и смеялись, и находили общий язык. И вот я именно поэтому знаю, что им не всем тоже он нравится.
Но вот это как раз все равно показательный момент, что все-таки пост-КВНовские как раз и проекты вы и назвали, ОСП «Раз в неделю», они там немножечко разные КВНчики были, но тем не менее, да. Такой момент, вот если все-таки, опять же, может быть, чтобы закрыть или чтобы такой в будущее накинуть этот фундамент про Бенни Хилла, вот все-таки там действительно разные были моменты. И какие-то гэги, он же еще и с монологами выступал, какие-то социальные вещи, мини-юмористические сериалы у него там или просто фильмы были. На ваш взгляд, сегодня что-то подобное вроде Бенни Хилла могло бы быть востребовано? Или сегодня вот Бенни Хилл — это все безнадежно устаревшее прошлое?
Ну, в том формате, в котором он был, конечно же. А так, я думаю, до сих пор есть и скетч-комы всякие, которые... Я, правда, сейчас не могу сказать, что именно. Сейчас все смотрят что-то, конечно же, в Ютьюбе, но там тоже их полно, этих скетчей, люди как-то... Но молодежь, понимаете, которая... начинает шутить, она, по сути, повторяет какие-то уже старые шутки. Вот те, кто прям начинает. И поэтому, ну, мы уже это видели, мы это знаем, оно уже было когда-то реализовано, но попадаются очень новые, интересные, свежие какие-то вещи, которые, ну, прям заходят как надо. Вот. Сейчас, я не знаю, вот...
Я хотел уточнить такой тоже момент. Вот вы назвали действительно некоторые проекты, которые были и заграничные, и отечественные, и разные корни у них были. В своем творчестве все-таки, ну, давайте не будем скрывать и скромничать, вы серьезный вклад в развитие юмора внесли. Интернет, кстати, юмор, наверное, в первую очередь, и телевизионного тоже. На кого-то ориентировались? Был кто-нибудь в плане, не знаю, кумира, не обязательно кумира, в плане быть похожим, в плане что-то заимствовать, задействовать?
Я так могу сказать. Во-первых, Даниил Хармс. Вот я сейчас не хочу показаться каким-то нафталиновым, вот каким-то, но если, ребят, вы почитаете книжку, там такой увесистый томик Даниила Хармса, вот равнодушным не останетесь в плане вот юмора. Там очень будет, ну, смешные моменты, и оказывается, вы узнаете, что куча анекдотов от него пошло. А это, на секунду, это 20-е годы прошлого века. И вот оттуда все это идет. А также Монти Пайтон, который тоже взял немножко абсурдистского юмора у Хармса. Я не исключаю такой момент. И Монти Пайтон, он наложил на самом деле на всех на нас отпечаток комедийный. И вот и для меня тоже это вдохновение черпало оттуда в том числе.
Что-нибудь из 90-х, так сказать, не зацепило? Вы сказали, общались с различными КВНщиками, ну и с другими юмористами, я уверен, тоже.
Ну, конечно. С другими юмористами, ну, тут мы как бы с женой основные юмористы, а, ну, с КВНщиками вот из, там, из разных команд, которые в том числе играли сейчас вот с теми ребятами, у кого там миллион, миллиарды подписчиков, и кто любит Гузееву очень, и...
Она тоже КВНщица.
Но тоже КВНщица.
Тоже смешно, да? Тоже смешно.
Я имею в виду, ну, просто чтобы фамилии как бы не называть. Ну, весело и как бы смешно. Это же зависит очень от настроения. И, ну, в компании всегда находится общий язык с людьми, вот с кем можно пошутить. Ну, вот с Незлобиным тоже всегда смешно, весело. Ну, то есть, знаете, люди, какие они на сцене, они примерно, ну, попроще чуть-чуть в жизни, вот, но нормально как бы.
А вот вы все-таки старательно избегали имен, потом все-таки одного назвали, а тем не менее, если так, опять же, заглянуть,
а
может быть, чуть
избегать?
В будущее.
Можно сразу,
вот,
да.
Назовите, на ваш взгляд, Петр, на ваш взгляд, да. Вот через 20-30 лет кто из сегодняшнего российского юмора, не обязательно российского, может быть, русскоязычного в целом, ну, имеется в виду на русском языке, потому что все-таки мы здесь немножечко так ограничиваемся, кого вспомнит, кто какой-то фундамент для чего-то более мощного, более серьезного заложил, потому что может быть, что у человека действительно миллиарды подписчиков, а потом бац, он свои 15 минут славы словил и ушел. Вот есть что-нибудь такое фундаментальное, на ваш взгляд?
Фундамент заложил в 90-е или сейчас?
Из сегодняшнего, вообще. Наверное, да.
Значит, повторюсь, Георгий Делиев, «Маски шоу», и Игорь Угольников. Но а также Бочаров, Андрей Бочаров, и Павел... Ой, Павел, господи.
Павел Кабанов, Сергей Белоголовцев, тоже из СП-студии.
Белоголовцев, вот. Сергей. Причем Белоголовцеву я буквально там несколько месяцев назад выражал свое супер почтение и все респекты, и брал у нее интервью. Посмотрите, у меня скоро выйдет на моем блоге «Посторонний на площадке». Это будет смешно и посвящено фильму, в котором он снялся.
А из сегодняшних, если попытаться,
подождите,
или рановато еще?
А как же этот самый Владимир Зеленский тоже такой фундамент заложил?
Это уже чуть попозже,
смешно.
Да. Рубеж.
Это уже не фундамент, понимаете? Они сами на них выросли. Вот стопудово. Я с Зеленским не знаком, но рука пожат через одного, это точно. Так что, хотя я уже, наверное, по-моему, со всеми через одного рука пожат. Вот.
Правило не шести рукопожатия, а одного рукопожатия. А все-таки из сегодняшних есть что-нибудь, за что выделить? Я вот все-таки так третий раз уже возвращаюсь. Не настаиваю, если не хотите называть, но просто хочется понимать, что вот котируете, например, вы.
А, вот прямо сейчас?
Конечно. Ну, из последних, может быть, двух, там, трех, пять лет, не знаю. Из разных телевизионных, не телевизионных проектов.
Это, скорее всего, ну, юмор сериальный, там, не знаю, вот пока что рейтинг не может ничто побить, вот, «Домашний арест». Я не помню.
Конечно, да. И вообще Слепаков, он молодец.
Да. Во, Слепаков. Ну, конечно. Он красавчик, молодец. И мне его юмор... Ну, он очень смешной юмор. И, может, вы будете говорить, а я буду кивать, поскольку вы меня видите.
Не, ну просто в том-то дело, что действительно сейчас стало как-то хотя бы даже по количеству больше всего. И здесь совершенно не обязательно то, что смотрю я, будете смотреть вы. Я для себя парочку проектов нашел, я не знаю, насколько они вам нравятся. Мне очень нравится, как бывшие КВНчики из Вятки сидят и играют в юмористический КВН, раскидывают КВН, юмористический покер, прошу прощения, раскидывают друг друга карты и вот прямо на скидку сразу импровизируют.
А вот этот еще Антон Лапенко.
Нравится. Лапенко, да.
Да, тоже смешно.
Ой, Лапенко, да, он смешной, но он немножко с абсурдистским вот этим эффектом. И, честно говоря, он взялся ниоткуда. Для меня феномен, я думаю, что про Лапенко мы кое-что, что-то мы не знаем. Вот мне никто не может ответить на вопрос, откуда он взялся в межпрограммке «Кинотавры». Вот ниоткуда, ниоткуда. Взялся и просто между фильмами на всем, это было вот год назад, просто стали показывать его вот эти включения. А я думаю, где же они выкопали вот это вот старое, очень странное, но иногда смешно, непонятное вот это вот нечто. А потом оказалось, что это все просто под старину. Безумно талантливый человек, конечно, респект ему и уважуха, как говорится. Вот. Но это не то, что прямо сейчас очень что-то смешное.
Так поэтому и есть вот это понимание, что много разных проектов, что-то один назовет, совершенно не обязательно другому это будет нравиться. Более того, человек вообще этого может и не знать. А если посравнивать, опять же, наверняка вы следите за тем, что происходит за границей. Вообще современный российский юмор, русскоязычный юмор, насколько он конкурентоспособен в сравнении с другими? Потому что с 90-ми мы так или иначе все сравниваем, тогда многое заимствовали, многое просто передирали один в один, многое покупали по лицензии. Что-то было свое, и это, да, мне, например, «Город» или «Осторожно, модерн», вот это лично две мои программы, любимые из 90-х, что-то вот такое действительно сермяжное, такое от души, что называется, созданное. А вот сегодня, насколько российский юмор вот самостоятелен, насколько его можно, ну как сказать,
подожди, вопрос такой, а должен ли он быть совершенно самостоятельным?
Нет, давайте сначала про конкурентоспособность, а там дальше уже поговорим.
Он конкурентен, но с нашим менталитетом приехать, например, на Запад, ну, мы диаметрально противоположные вещи какие-то сравниваем, там не очень все заходит, можно только шутить про, ну, про различия какие-то. Вот. А вот у меня сейчас друг, он, помните, может, сюжет, как охраняли русский ресторан во время БЛМ, вот этих митингов всех, погромов, и это мой друг. Да-да-да-да. Айк Газарян, причем у него даже эфиры были на Первом канале, везде его, значит, сразу же про это самое. Вот, он сейчас стендап делает, потому что он знает, он как бы американец, и у него менталитет и американский, и одновременно российский, и плюс еще с армянским колоритом это все. Это как бы смешно. Поэтому вот когда вы мультилингв, что ли, да, многокультурный, это все круто может сработать. Но если вы корнями в России, то на Западе вряд ли вы будете супер успешны в этом смысле. Но шутить можно, конечно, и он конкурентный, потому что все современные юмористы, там, стендаперы и американские, все учатся на одних и тех же, по одним и тем же книгам. Я не помню, по-моему, неважно. Книгам по одним и тем же учатся и смотрят одни и те же стендап-шоу, которые стали уже там платиновыми, там Карлин и там ежи с ними все. Вот.
Вот фактически, вот и к вопросу-то Елены пришли, а насколько здесь можно, нужно стремиться к тому, чтобы это было что-то свое или действительно есть некие лекалы, некие методички, отработал по ним и вперед?
Ну, знаете, вот мы делали, например, плюс 100-500 в свое время, эксперимент поставили такой, делали программу смешную, понятную, на русском языке, а потом вот как раз наш, я познакомился с Сайком, и он нам стал переводить на английский язык, потому что, ну, я хотел просто, чтобы перевели, и как там будет, не будет. И выяснили, что на самом деле русские шутки не очень заходят. И пришлось некоторые менять на американские шутки, которые тут бы не очень заходили. Там, не знаю, там что-то связано уже с образом жизни. Например, да, там большинство американцев живут все-таки в частных домиках своих, вот в этих вот картонных, и у всех маленький огородик есть, на котором там нельзя выращивать ничего. Вот. Это вот одна история, да. У нас есть другая, которой нет у них. У нас есть дачи, у нас есть там самогонные аппараты, у них этого ничего нет. Вот. Поэтому накладывается очень сильно.
А как быть с постановочными азиатскими гифками, которые разрывают что в Соединенных Штатах, что в России через ТикТок? Причем, видишь, это очень забавно. Сначала проходит по какому-нибудь условному Реддиту, это причем, кстати, уже не первоисточник, потом это стреляет где-то в Штатах, в соцсетях, в Фейсбуках, в Твиттерах, потом это приходит и в российский сегмент.
Я думаю, это как в моде. Когда был в Японии, там японцы заговорили с кем-то про моду, и они... Вот они смотрят на моду из США, а при этом США смотрит на моду из Франции, а Франция смотрит на моду из Японии. И, короче, это все по кругу, это все, ну, то есть пока оно долетает из одного в другое, оно немножко видоизменяется. И понимаете, и кто тут первый, сказать невозможно, курица или яйцо. Хотя я уверен, что яйцо. Так.
Спасибо вам огромное за такую беседу. Повспоминали немножечко и юмора, и про сегодняшний юмор тоже побеседовали. Блогер, сооснователь Карамба ТВ, преподаватель Ран Хикс в эфире Радио Спутник. Вот мы сейчас, кстати, в эфире поназывали свою любимую. Лен, а вы что-нибудь смотрите? Развлекательное, юмористическое или времени не остается?
Нет, я иногда смотрю комеди-шоу, причем так выбираю...
По настроению или по какую-нибудь настроению. Тему? Или какого-нибудь прям ищите отдельного исполнителя?
По настроению, без никакой привязки. Даже не, ну вот...
У меня такое бывает, что я нахожу какого-нибудь, грубо говоря, одного юмориста, и потом сижу и высматриваю, выискиваю что-нибудь его архивное, прям адресно, точечно, что конкретно он...
Да что у нас такая работа, что и так все время смешно, какие еще юмористы нужны?
Ну, вот я там и спросил, не остается ли времени на все остальное, просто потому что действительно очень много всего разного. Если, допустим, не знаю, в 90-е, вот ты прям сидишь, я не знаю, я так сидел периодически по субботам, по воскресеньям, что-нибудь в программке выделил, не дай бог, ты что-нибудь пропустишь. То же самое, раз в неделю ли ОСП-студию на Бочарике Андрей Бочаров, мне кажется, у меня весь класс и вся спортивная секция выросли. Вот у них-то был спортивный сегмент вместе с Сергеем Белоголовцевым, уроки спортивного мужества, если я правильно помню. А главное, столько жизненного оттуда пошло в настоящую еще в жизнь в обратном, потому что то, над чем смеялись тогда, потом вдруг внезапно стало, ну, как сказать, настоящим или не особенно смешным. И при этом вот никуда не уйти от того, что некоторые моменты были, ну, не то чтобы на коленке сделал, но ведь видно было, что бюджет там не очень большой, но не это было главное. Всегда все равно что-то подкупало, что-то брало, вот именно как-то за душу.
Вечные
или
шутки,
нет,
да?
Или нет, да. Про бюджет я не просто так сказал, потому что некоторые вещи, которые смотришь сейчас, вот я, например, в прошлом году на удаленке, когда был, я пересмотрел весь «Осторожно, мадам». И я удивился, насколько вот это все было не то чтобы вот так склеено, а удивляло, насколько при отсутствии бюджета качеством юмора, ну не юмора, а вот не для каждого пусть это будет, но вот идеями может это все дело проникнуть. Я уверен, у каждого что-то свое такое было, что ты смотришь и не обращаешь внимания на какое-то оформление. Угу. При этом к сегодняшним проектам именно с точки оформления очень большие претензии, очень большие требования.
А я вот пересмотрела «Карамба ТВ», там помнишь... крутое пике, там...
Каламбур вы имеете в виду? Да, Карамба тогда это Петр Сивак.
А, нет, каламбур, да. И вот действительно там тоже, несмотря на то, что постановочно, декорации, все это сейчас вообще не смотрится, но есть такие шутки, что...
Вот, да, цепляют.
Они не устаревают, и можно повторить еще раз.
Да, к нашей беседе подключается режиссер кино и сериалов Максим Пежемский. Максим Гелевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте немножечко все-таки, может быть, вкратце, но тем не менее, на ваш взгляд, вот сказано уже многое о том, что и много нового в 90-е появилось, но тем не менее, почему Бенни Хилл так в нашей стране выстрелил? Есть у вас какое-нибудь понимание, мысли, представление? Почему, ну, действительно многие смотрели, многие ждали, а потом и пересматривали выпуски, которые снимались-то еще чуть не в конце 60-х?
А так ли они сейчас популярны?
Сейчас это большой вопрос.
Ну, а что ж тогда об этом говорить? Это уже дело прошлое.
Но, тем не менее, это же стало определенным феноменом. Это определяло поколение развития?
Ну, это было давно. Мы же с вами говорим про сегодняшний день, его нынешнее состояние. Зачем нам вспоминать все эти волны, которые были? Был же очень, например, в моей вот среде был очень популярен Монти Пайтон. Но где он сейчас?
Угу. Дело в том, что... Ну, естественно, все пытаются посмотреть что-то новое, как-то это юмористический сериал, если вообще это популярно, допустим, в нашей семье. Но несмотря на это, мы пересматриваем и старые. И такая тенденция, я думаю, не только, допустим, у нас дома, и в других тоже. Так что я думаю, что оно как бы переходящее из старого в новое или из нового в старое, как лучше сказать.
Немножко не понимаю чуть-чуть вопроса. Ну что, нам ждать нового Бенни Хилла? Давайте ждать нового Бенни Хилла. Давайте смотреть сегодняшнее, искать сегодняшний материал.
Да, а кто сегодня может заменить Бенни Хилла по такому же размаху?
Я не знаю. Давайте ждать. У каждого это свой. Сейчас такой выбор. Вы вспомните, например, 90-е годы там или когда там еще. А какой был большой выбор, например, у среднего там советского, ну, молодого человека, где ему посмотреть Бенни Хилла? Это взять видеопрокат и кассету. Вот больше нигде. И то очень целенаправленно, когда популярны были фильмы другого рода, а кто знал про Бенни Хилла? Ну, очень не так уж много. Не преувеличивайте значение Бенни Хилла для Родины.
Ни в коей мере, но тем не менее, просто это непосредственно повод для того, чтобы поговорить сегодня. А вот такой момент относительно декораций, относительно бюджетов. Почему, если раньше на это как-то закрывалось глаза, сегодня очень высокие требования и ожидания, и очень многие комментарии, которые читаешь, которые видишь, они касаются в первую очередь этого оформления. И кажется, что идею-то человек, зритель, может и упустить, если она подана, ну, может быть, не в таких декорациях, не в таких богатых и оформленных, как вот человек изначально по умолчанию ожидал.
Ну, это как сказать, это для каждого формата, это свои требования. Ну, требования для сложного, большого комедийного вот сериала, они одни по декорациям, по постановке. А для, не знаю, комеди-клаба они другие совсем. для их выступлений. Там все зависит от идеи, от формата, от сценария, от этого. Это не такая уж прямо требование ко всему, чтобы было богато, богато, богато. Если это личностная история такая, семейная, ну там не нужны драконы и спецэффекты, их и не будет.
Можете подсказать, вот когда, допустим, фильм, да, современный или какой-то сериал, он пока еще на уровне сценария, можно ли понять заранее, будет это смешно для зрителя или нет? И от чего это зависит вообще?
Конечно, можно именно от этого и понятно, именно только от сценария понятно. Ну, понятно, изначально от идеи, потому что идея должна, в ней должен быть некий казус такой, необычность какая-то, нетипичность. На типичном бэкграунде должна быть какая-то чуточку сбой системы такой в истории. Именно в истории. В истории, в характере, в героях вот некий сбой. Я не знаю, там, ну, любая история там может сработать, когда она нетипична. Когда типичная история типично рассказывается, то комедии тут никакой нет.
Есть какая-нибудь такая... Да, прошу прощения.
Ну, так это всегда понятно. Плюс еще понятно, уже еще очень важный момент, это, так как слово «комедия» очень увязано с словом «диалоги», понятно, как пишутся диалоги, и по диалогам тоже понятно, сразу понятно, смешно будет или нет. По сценам сразу понятно. Я уже опускаюсь ниже, ниже и ниже. Угу. Тоже понятно. И, как правило, еще понятно по имени человека, который, по опыту его, который снимал подобные вещи, потому что комедии это достаточно очень популярный жанр, но в большой среде, в киносреде он достаточно низкий такой. Угу. Ну, считается не очень, так сказать, ну, такой на потребу публики такой. Поэтому, если там качество юмора, и даже не столько юмора, а иронии у человека в его предыдущих работах большое, то, конечно, будет понятно, что он в состоянии это сделать. Автор сценария, режиссер, актер.
От актера многое зависит?
Ну, очень многое. Во-первых, надо уметь иронию ловить, ну, в первую очередь. Надо уметь ловить иронию. Есть актеры, которые прекрасно умеют, они ничего не умеют, не делают специально для комедии, не хлопочут лицом, не кривляются, а тебе очень смешно. Это такое природа юмора английская такая. Но под нее должен быть определенный сценарий, определенный характер. Когда вроде ничего не происходит, ты остановиться не можешь от юмора. Это не Бенни Хилл, кстати.
Есть какая-нибудь, на ваш взгляд, вот выделите идею, какой-нибудь тренд вот сегодняшних дней, сегодняшнее, что востребовано в юморе, и так, чтобы это через некоторое время тоже можно было посмотреть, пересмотреть?
Ну, я, понимаете, юмор такая штука, она либо на вечные темы может сработать, либо на очень сиюминутные. Вот вы сами выбирайте, какая ваша модель, она ближе к вечным или к сиюминутным. Бывает какой-нибудь Гайдай, которого пересматриваешь годами, типа бриллиантовой руки, а бывает совсем сиюминутная вещь, ориентированная на нравы сегодняшнего дня, на ситуацию сегодняшнего дня. На мой взгляд, самое сегодняшнего дня – это вновь оживающая сатира, потому что, слава богу, сформировался класс, предмет сатиры – это чиновник. Чиновник, взяточник и такого рода человек, который, ну, над которым можно издеваться сколько угодно, и население всегда поддержит.
Максим Галич, спасибо вам огромное за такой взгляд и в область юмора, и в историю, в настоящую немножечко в будущее. Режиссер кино и сериалов Максим Пижемский в эфире «Радио Спутник». Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии.
Выдержка, диафрагма, баланс белого и полнокадровая матрица. Если вы в теме, вы фотограф. У вас фотографии, которые должен увидеть мир. Это объявление для вас. Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина приглашает участников – молодых фотопрофи в возрасте от 18 до 33 лет. Номинаций много, победители разделят солидный призовой фонд. Но главное – признание. Ваши работы вас прославят. Стенинконтест.ру. Подробности на сайте. Актуально.
Спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов. О рекорде Криштиану Роналду по числу голов, забитых в официальных матчах.
Ну, Криштиану Роналду действительно один из самых забивных футболистов современности. И, в общем-то, понятно, почему именно он и Месси остаются самыми топовыми футболистами, когда речь заходит про какие-то награды. В первую очередь вспоминают именно их, пока еще не наступило то время, когда придет кто-то им на смену. Потому что эти люди, несмотря на то, что им уже за 30, продолжают забивать голы и продолжают оставаться в замечательной форме. Поэтому для меня неудивительно, что Роналдо забил очередной мяч и теперь лидирует в еще одном из списков, который подтверждает, что он остается топовым футболистом. Одним из двух лучших во всем мире.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Красева. Здравствуйте. Ряд стран Евросоюза интересуются вакциной «Спутник Ви». Ее производство обсуждается с Германией. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Передает РИА Новости. Ранее сегодня в рамках ускоренной процедуры препарат зарегистрировали в Объединенных Арабских Эмиратах на основании результатов фазы 3 клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек. А в самих Эмиратах продолжается фаза 3 клинических испытаний с участием уже 1000 добровольцев. По аналогичной ускоренной процедуре вакцина уже зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат «Спутник Ви» зарегистрирован в России и в Белоруссии. Президент Владимир Путин поговорил по телефону со своим коллегой из Финляндии Саули Нистио. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что детали разговора будут изложены в сообщении Кремля. Ранее пресс-служба главы Финляндии сообщила, что беседа сторон состоялась по их инициативе. Лидеры обсудили вопросы контроля над вооружениями и ситуацию с Алексеем Навальным. Российское правительство выделило более 4,5 миллиардов рублей регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции. Твиттер заморозил страницу китайского посольства в США. Причиной стала запись от 7 января о том, что уйгурские женщины больше не являются машинами по зачатию детей, передает Bloomberg. Спустя сутки после публикации руководство соцсети удалило запись, сопроводив это надписью «Этот твит больше недоступен». В то же время правила предусматривают требования к владельцу заблокированной страницы самостоятельно убрать подобный пост, чтобы вернуть доступ к аккаунту. А посольство Китая в США не стало давать комментарии по этому поводу, но в государственных СМИ решение Twitter назвали лицемерием. Литва предлагает свою кандидатуру для проведения чемпионата мира по хоккею вместе с Латвией. Сегодня по этому вопросу состоялось совещание в онлайн-формате премьера Литвы Ингрид Шиманите с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, сообщает пресс-служба главы Кабмина. В ходе беседы премьер заявила о желании Литвы провести в стране ту часть чемпионата, которая должна была состояться в Минске. И в Литве есть вся необходимая инфраструктура.